Из трудов Рабаша, том 1, пойдем к Паро, к фараону 1, страница 118. Вопросы можно задавать через kap.tv, избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Это тяжело, ведь надо было сказать «иди к фараону», и объясняет Зоар, что вел его к фараону. И поясняется, что вот над тобой фараон, царь Египта, огромное чудовище возлежит в его реках, и вести с ним войну должен только Творец, и никто иной. И сказанное «Я Творец» поясняется «Я», а не посланник. Из этого всего следует, что сказанное «пойдем» означает, что пойдем мы вместе, вдвоем. И чтобы объяснить это в работе Творца, прежде всего надо знать, что мы требуем за то, что занимаемся Торой и заповедями. Что мы требуем взамен этого? И это должно быть нам понятно и ясно, для того, чтобы смогли мы понять, что стоит поступиться материальными наслаждениями тела, если мы видим, что они мешают высшей цели, которая является тем, что мы требуем взамен занятий Торы и заповедями. Поэтому надо знать, что основная награда, которую мы желаем получить за выполнение Торы и заповедей, это слияние с Творцом, что означает сравнение с Ним по свойствам, качество соединения с Ним. Как сказали мудрецы, сотворил Творец злое начало и создал Тору для его исправления. Потому что именно здесь и есть то кли, желание, которое может принять в себя цель творения, делать добро созданием. И это сказано в Матан Тора, называется «раскрытие свойств Творца творением в этом мире». Получается, что есть две разновидности. Исправление творения, называемое слиянием, цель творения, определяемая как получение добра и наслаждения. Конечно же, Творцу ничто не мешает дать нам все, и все желания, которые мы чувствуем, весь недостаток, который мы чувствуем, это наша неспособность получить изобилие в наши келим. По причине разбития келим, которое было в мире Никудим, вышли клипот, свойства эгоистические, желание получать ради себя. Объясняется разбиение в духовном на примере разбиения сосуда в нашем мире. Если наливать какое-либо питье в разбитый сосуд, оно вытекает из него. Также и в духовном, если вкрадывается в кли мысль, желание получить ради себя, то наслаждение уходит наружу, то есть выходит за пределы альтруистического кли. Святостью называется состояние ради Творца, а все, кроме этого, называется ситра ахра, что противоположно Творцу по свойствам. Поэтому говорится, что святость — это свойство отдачи, свойство Творца, а не чистота — это желание получать ради себя. И в силу того, что мы родились после разбиения, так или иначе, все наши желания только получать, и потому не могут давать нам наслаждение, поскольку, конечно же, все уйдет в нечистые силы. И это вся причина того, что мы удалены от получения того добра и наслаждения, которое Творец приготовил нам, потому что все, что бы Он не дал нам, придет в негодность. И сказано мудрецами, что за глупец такой, теряющий то, что дается ему? Отсюда следует, что причиной того, что глупец теряет, является то, что он глупец. Но почему глупец обязан потерять, а у мудрого остается то, что дается ему, и не теряет он? Надо объяснить, что глупцом называется тот, кто неизменно остается в своей природе, называемой себелюбием, и не ищет всевозможные способы и уловки, чтобы выйти из эгоистического желания получить. И хотя есть у него удивительные возможности и средства выйти из своей природы, он остается голым, как в день своего рождения, без другого одеяния, которое зовется желание отдавать. Что в это одеяние отдавать, он сможет одеть то добро и наслаждение, облачить то добро и наслаждение, которое ему предназначено. Но бывает, что человек начинает работу по отдаче и объясняет телу, что вся цель работы — получить желание отдавать. И после всех споров, которые возникают у него с телом, оно говорит ему: «Как можешь ты изменить свою природу после того, как Творец создал ее такой, когда вообще все творение, определяемое свойством, произошедшее из ничего, это только желание получать? Как смеешь ты сказать, что можешь изменить созданную Творцом природу?» И на это сказано: «Пойдем к фараону». То есть, пойдем вместе. Я, Творец, тоже иду с тобой для того, чтобы я изменил твою природу. И я хочу одного, чтобы ты попросил меня о том, чтобы я помог тебе изменить природу, обратить ее из желания получать в желание отдавать. Как сказали мудрецы, зло в человеке преобладает над ним каждый день. Если бы Творец не помогал ему, не мог бы справиться с ним. Но и это надо понять. Для чего же нужен Творец? Неужели чтобы просить у него? Ведь это свойственно только человеку из плоти и крови, который желает почета, чтобы просили у него, чтобы знал просящий, что именно этот человек помог ему. Но как можно сказать такое о Творце? Согласно правилу, что нет света без желания, готового к его принятию, то есть невозможно наполнение, если бы не было предварительного ощущения недостатка, то точно так же, пока нет недостатка в чем бы то ни было, если дать это человеку, он не сможет этого оценить. Если он не сможет оценить важность, не сможет остерегаться, чтобы не украли у него эту вещь. То есть есть люди, которые понимают важность этого, и они отберут у него эту вещь. В том и причина, почему человек должен просить помощи от Творца. Ведь если дадут ему просветление свыше, чтобы знал, как беречься, чтобы не забрали у него темные силы, знающие, в отличие от него, цену духовному просветлению. А настоящая просьба начинается как раз тогда, когда человек видит, что сам не может помочь себе. Тогда он знает совершенно точно, что нет ничего другого, кроме как просить Творца, чтобы помог ему, иначе останется отделенным от духовного, и не будет у него никакой возможности выйти из состояния себелюбия.
Мы изучаем, что высший свет находится в абсолютном покое. Это значит, что Творец — это постоянная сила, постоянное свойство. Относительно творения оно раскрывается как отдача, любовь, поскольку творение сотворено в желании получать. Именно чтобы ощутить Творца, ощутить его как доброго, наполняющего себя. В этом понятии того желания, которое сотворено. Это желание — хисарон, потребность, недостаток. И этот хисарон в том, чтобы ощутить Творца, свет. Для того, чтобы в творении развить ощущение желания почувствовать Творца полностью, и это ощущение должно быть большим, в таком размере, в котором Творец хочет раскрыться творению. Это называется эйнсов, бесконечность, безграничность, наранхай. Творение нуждается, кроме общего хисарона, который есть в нем, наслаждаться, это хисарон, потребность очень маленькая. Здесь говорится о точке. Точке, созданной из ничего. Она буквально не может почувствовать в себе это наполнение, наслаждение из-за недостатка собственного устремления к этому. И поэтому здесь необходимо проделать действия по влиянию точки, по влиянию света на точку, чтобы это общее желание, которое сотворено, чтобы оно развилось в понимании, в осознании, в ощущении из себя, чтобы в нем было из этого хисарона, из этой потребности было ощутимо, что желает оно. А этапы развития этого желания вплоть до уровня «я желаю», они у нас называются четыре стадии прямого света. Это пока еще развивает свет. Нету здесь со стороны этой точки никакого самостоятельного действия. И по четырем этим стадиям свет определяет. Для точки желания, созданной из ничего, что в ней будет, в желании в этом. И после этого желание начинает реагировать образом как бы самостоятельным. Это называется нисхождение, мирот, парцуфим, сферот, строение внешнее, его так и называется. А внутреннее его строение называется Адам решен, буквально первый человек. И вся эта система, и внешняя, и внутренняя, она проходит разбиение, порчу, исправление разнообразное. И все это для того, чтобы быть готовой к самостоятельному действию, независимому действительно. И это начинает происходить от окончания, от крайне далекого расстояния от Творца. Это состояние называется «человек в этом мире». Он получает ощущение хисарона к свету, потребности к свету. И это действительно находится как то место, которое наиболее удалено от корня, из которого он начал. И тогда он начинает свою работу, свою реакцию, поиск хисарон от себя. И в этих этапах есть еще очень много. Много того, что он должен пройти в собственном выяснении, в собственном поиске. И все развитие, которое он должен пройти, это каким образом я приобретаю хисарон от себя, собственный. Тогда творение видит, что перед ним все уготовано. Все приготовлено для него, кроме его работы. Есть большой хисарон, находящийся перед ним, вне его. Это приготовлено посредством разбиения килим. И он этот хисарон, эту потребность может присоединить к себе. И этот хисарон, когда он его к себе присоединяет, это в нем уже находится как хисарон к отдаче, как потребность в отдаче, в подобии Творцу, в подобии свету. И вот так он видит, что ему все уготовано, весь мир, все это находится вне его, и также восприятие реальности тоже уготовано таким образом, что ему представляется, что это вне его. И тогда он понимает. Вот эта форма, которая сейчас к нему приходит, она наиболее желаемая, самая лучшая. Он вот так чувствует эту потребность, этот хисарон внешним образом, это нечто внешнее, чужое, иное, и мир весь вне его иной, чужой, а вся его работа буквально ясна и находится перед ним, присоединить все эти килим к себе. Это его. Хотя утеряно видение, утеряно ощущение. Это как бы внешнее, чужое, наоборот, ненавидимое. Тогда он чувствует, что все его желание, оно является злым началом, поскольку он производит сопротивление и не дает ощутить ему, что то, что находится вне его, это его. С другой стороны, он видит, что именно потому, что это желание вот так с ним действует, ведет себя, показывает ему весь мир, как находящийся против него, вне его, а не внутри. Как в восприятии реальности правильном. И тогда он видит, все это приходит на пользу ему. И тогда, с одной стороны, именно эта сила, которая его отталкивает от других, не позволяет ему прийти к отдаче, она называется фараон, сила зла. С другой стороны, это эффективная, помогающая сила, именно приближающая его к реализации, потому что она в нем пробуждает беды и проблемы, не дает ему передохнуть, пока он не реализует себя. Вот так Ахор Вакедам Цартани, спереди и сзади объемлешь ты меня. Вот так человек продвигается и видит, что в общем, тем, что беды, идущие от фараона, продвигают его, человека, продвигают человека к свойству отдачи, потому что фараон представляет ему форму большого кризиса в его жизни, с одной стороны. С другой стороны, этот фараон находится между ним и ближним, и не дает приблизиться, сблизиться им не дает. И даже когда человек понимает, что ближний — это сейчас все его кли, он все-таки с ним не может работать. Получается, что фараон делает работу в два направления. С одной стороны, создает ему проблемы в его жизни, с другой стороны, не дает ему сблизиться с духовной жизнью, самой лучшей. И вот тут человек начинает понимать, что эта сила, которая ему не дает покоя, которая не дает ему достичь цели, сбежать от плохой жизни, дает ему плохую жизнь и не дает ему сбежать от нее. Это сила Творца. Я ожесточил сердце фараона. Идем к фараону вместе. Вместе с тобой пойду я, чтобы ты познал вот это сопротивление, противодействие, находящееся перед тобой. И это противодействие, сопротивление, оно именно в том, чтобы познать меня, говорит Творец. С помощью этого я раскроюсь твоим глазам, как великий. Я ожесточил сердце фараона. Почему? Написано. С помощью фараона я, Творец, возрасту. Свойство отдачи, свойство любви, объединения, высшая сила вот так вырастет в твоих глазах. И ты пожелаешь к ней присоединиться. Ты захочешь быть подобным Творцу. Потому что подобие свойств, объединение и слияние — все это единое целое. И вот таким образом, с помощью таких действий Творца, который себя представляет в виде двух властей, с одной стороны, как добрый, несущий добро, с другой стороны, как сила зла, отталкивающая, выталкивающая, С помощью всего этого мы приближаемся к цели творения, то есть к слиянию с Творцом. И пока человек не придет к таким состояниям, что он действительно настолько нуждается в Творце, что он каждый раз находится в молитве, находится в просьбе. Он ищет силы, каким образом работать против фараона. Он хочет только подняться над фараоном. Это называется работа в трепете. Он желает также работать со всеми его килим ради отдачи. Это уже называется этап, который называется работа в любви. Уже злое начало обращается в начало доброе. И вот так, от «пойдем к фараону», и начинается наша истинная духовная работа. Все время против него мы и работаем. Вопросы?
Из Квебека спрашивают, как мы можем знать, то, что мы занимаемся, это не если это тоже нечистые силы и желания?
Ну, а какое это имеет значение? Мы не можем сказать, это идет от силы зла, а это идет от сил добра. Нет, я различаю, я определяю, это сила добра или сила зла. Вне меня этого ничего нет. Что такое добро или зло? Это я должен знать, как фараон. Царь Египта дал все блага. «Поселись у меня, я предоставлю тебе землю Гошен, самую лучшую часть из Египта. Там множество воды, зелени. Ты сможешь там быть совершенно свободным, делать все, что тебе пожелается». То есть человек, который познает свое злое начало, продвигается очень хорошо, тысячи лет в развитии, как мы, допустим, развивались и почти реализовали американскую мечту. Чем плохо? Это называется фараон, делающий добро. Когда начинает быть плохим фараон? Потом. Почему? Когда человек развивается, его эгоизм развивается и желает быть в чем-то больше, самостоятельным, независимым, понимать жизнь, понять смысл жизни, то есть выйти из рабства, не быть просто человеком в этом мире, желающим, ничего не понимающим в своей жизни. Тут начинаются проблемы. Почему? Потому что он уже не хочет быть рабом. У раба нет головы, нет ничего. То, что его господин приказывает, раб должен выполнить, не размышляя, четко выполнить. А мы в своем развитии пришли к состоянию, что мы думаем, начинаем размышлять, для чего, от чего, что есть в нашей жизни, какой смысл в нашей жизни. Вот тут начинаются проблемы, беды. Поэтому мы не можем сказать, где тут злое начало, где тут доброе начало, нету добра или зла. Но все зависит от человека, и он соотносит это с тем или другим. Изначально, вне человека, ты не можешь сказать, нет никакой силы, никакого явления, которое является добром или злом. Да?
Йосеф из Иерусалимской группы спрашивает, как попросить Творца, чтобы он превратил желание получать в желание отдачи?
Просить, чтобы Творец обратил желание получать в желание отдачи.
А что должно произойти для этого?
Пожелать. Как прийти к состоянию, что он пожелает? Вот это и называется свет, возвращающий к источнику, должен на него подействовать. Ему надо работать в группе, в распространении, в разного рода таких вещах. Сами мы не можем произвести никакого действия с желанием. Мы можем только вызвать внешние действия от окружения, от света через окружение, чтобы он на нас подействовал и изменил в нас эти желания. Теперь, каким образом я изменяю свое желание в состоянии, когда я не желаю? Нет у меня пока желания к этому. С чего начать? Поэтому мы находимся в мире действия, простом, физическом. И здесь мы можем произвести действие даже без желания, даже если я не очень-то понимаю. В духовном каждое желание — это действие. Я чего-то желаю, это немедленно называется «я действую», еще прежде даже, чем я пойму. Но в материальном мы можем производить действия, и мы производим множество действий без желания. Например, я хочу пойти на работу? Нет. Пойти что-то покупать? Нет. Что-то делать дома? Нет. И так далее, и так далее. Что же делать? Я делаю, выполняю. Вот это называется последний, крайний уровень развития. И поэтому это особая ступень. И до самого конца исправления мы находимся в том же виде, что и сейчас. Этот белковое существо, почему живет? Потому что оно может произвести действие даже без желания. Я могу себя обязать. Нет выхода. В духовном такого нету. В духовном ты обязан желать этого, именно реально желать. В духовном не может быть, чтобы я пришел к какой-либо работе, привел в действие... Включил, допустим, какой-то станок и начал работать, а я не желаю. Не желаю, значит, я не включаю. У меня нету рук-ног, нету ничего, есть только желать. Если моим желанием я этот станок могу включить, да, если нет, нет. В нашем мире у меня есть тело. Оно может привести в действие этот станок и с ним работать, например. Ты понимаешь, какой особый тут мир? В нем мы можем начать все исправления, все виды работ от лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-шма, даже без всякого желания, даже против. То есть я кого-то ненавижу, а я ему дарю подарки. Почему? Потому что я способен производить действия буквально против желания, не по желанию. И вот так мы потому и приходим, поэтому мы и приходим к тому, чтобы быть свободными, свободными от Творца. Он нас так сформировал, что мы находимся в мире, где наши желания и наши действия не связаны друг с другом. Ты понимаешь? Настолько. И поэтому, пока человек не достигает конца исправления, он обязан быть на каждой ступени и в каждом состоянии. Он его должен начать с нашего состояния, с такого, как мы сейчас, с тела, с этого материального плотского тела. Я не понимаю, когда я говорю, почему мне показывают на экране самые разные другие картины? В чем выгода этого? Кто сидит за пультом? Я не улавливаю логики. То, что он меня не слышит, мне не важен он. Но почему он портит тысячам людей то, что они слушают на уроке? Да.
Доброе утро, Асаф из Тель-Авива. Я хотел... Я тут кое-что не понимаю. Я тут многого не понимаю, но я чувствую, как марионетка на нитках. Я совершенно... Я раб своих желаний, ничего с ними не могу сделать, и пути у меня никакого нет.
Например, сколько ты уже?
Я уже 2 года чувствую, что я полностью порабощен этими желаниями.
То есть ты можешь сказать, что до этого ты был в мире со своим животным телом. Сейчас ты знаешь, что не ты верхом на коне, а он... над тобой уже командует.
Еще как.
Это нехорошо, но...
Ну да, мы тут читаем о том, чтобы прийти к фараону. Пойдем к фараону. Куда пойдем? Я чувствую себя таким слабым муравьем, которого легким дуновением унесет. Как мне... Откуда мне взять сил?
От группы.
Что же я здесь делаю? Зачем я сюда пришел?
Ты не пришел, тебя привели. У тебя нет силы. А на что ты способен? Ты ничего не способен.
О чем мы говорим тут всю ночь?
У тебя есть только одна возможность. Попросить от товарищей, чтобы они тебе помогли.
Не помогает. Они мне кажутся такими маленькими. Мой эгоизм слишком велик.
Это признак, что ты еще недостаточно от своего эгоизма страдаешь.
Ты что, страдать?
Нет такой заповеди страдать. Мы должны осознать зло, а не то, чтобы страдать от зла. Осознать зло и страдать от зла — это две вещи разных совсем. Я могу с помощью разума увеличить зло, даже если оно малое. Мудрый человек это принимает маленький укол, ой, мне уже достаточно. Глупец получает удар за ударом, удар за ударом. О, я их вот из-за этого получаю. Тогда он начинает выстраивать свои расчеты. Все зависит от того разума, который ты присоединяешь к чувству. Насколько разум раскрывает тебе цель этих ударов, причину этих ударов, тогда ты не нуждаешься во множестве ударов. Ты говоришь, я не способен, я не желаю, они маленькие в моих глазах и так далее, и так далее. Верно. Но начни увеличивать их в мысли.
В смысле, что они великие?
То, что написано, да. Что они великие, они вокруг тебя. Только с их помощью ты можешь выйти. Ты не можешь сам себя спасти от своей природы. Они являются частью твоей души. Только если ты их присоединишь, ты выстроишь кли для развития света, для раскрытия света и так далее. В одиночку ты — это черная точка, в которой нет объема, чтобы что-либо получить. Поэтому ты получаешь только впечатление от окружающего тебя света. Этот окружающий свет вокруг тебя находится, и ты чувствуешь, что ты запутан. Тебе некуда поместить свет внутрь этой точки. Нету у тебя возможности что-либо почувствовать, кроме страданий. И ты действительно точка в свете. С одной стороны, это такой вид заботы, который Творец тебе оказывает, поэтому ты все это чувствуешь. С другой стороны, в одиночку ты ничего не сможешь сделать, потому что человек сам себя не исправляет. Он исправляет свою связь с другими, как ты изучал в теме разбиения килим. Килим разбились между собой, а не внутри каждого кли. Каждая частичка называется разбитой, потому что у нее нет связи с другими частями, с другими килим. Она не разбита внутри себя, она разбита в том, что не объединена ни с кем. А весь мир — его. Весь мир — это часть, разломанные части этого духовного сосуда, этого кли. Чем больше ты об этом будешь думать, ты придешь к осознанию зла гораздо быстрее.
А как думать об этом?
Как думать? Каждый миг, когда предоставляется возможность больше объединяться, больше тянуться к товарищам, объединиться с ними, в чем-то с ними делать, тогда ты дашь им более высокую оценку.
Но любая мысль, которая ко мне приходит, в пользу цели или нет, это все равно он. Или это мое отношение к этой мысли?
Ну и что?
Есть мысли, которые вообще не понимают, откуда они приходят. Хорошие вещи, плохие вещи. Вы мне говорите, думай. Я сам не думаю ничего, у меня нет своих мыслей.
Ты находишься как ребенок в комнате, который играет с разными вещами. Вся комната для него устроена, все игры приготовлены для него. И мать приглядывает за ним, хотя он не знает, что она все видит. У ребенка нет разума знать все эти вещи. У него есть разум только поиграться с маленьким автомобильчиком из пластика, еще что-то из кубиков выстроить и так далее и тому подобное. все вещи устроены прекрасным образом. Все устроено самым лучшим образом. Играй правильно.
Но младенец, он же по своей природе, если он ничего не делает, он сам растет.
Нет, если он ничего не будет делать, он не вырастет. Он вырастет, потому что он с утра до вечера играет.
Любопытный? То есть надо быть любопытным?
Да. Ребенок растет под воздействием естественных желаний, которые действуют, чтобы его сделать его более взрослым. Творец здесь подкручивает это желание, а ты должен подкручивать свои желания с помощью окружения.
Быть любознательным относительно окружения, что думать о чем чувствует?
Если ты должен ускорить свое развитие, ты должен силой вести себя в окружении. Ты должен силой как можно больше изменить себя и быть вместе с другими. И вместе с ними, со всем миром, привлечь к этому весь мир. В этом исправлении килим. Здесь ничего не поделаешь. Нет у тебя кли, если, кроме как в объединении с другими. Где ты получишь? Нет объема. Ты обязан объединить, склеить все разбитые части. Ученик из Израиля спрашивает: «Я это слышу уже 4 года о своем кли, что только с ними, только вместе, но как будто в первый раз я сегодня слышу. Что мне сделать, чтобы в следующий раз это было тоже как в первый раз?»
Сказано: «Пока не возопят сына Израилева от работы, и тогда вопят». Тогда есть крик. Когда приходит к состоянию, когда хотят этого и не могут. Это и есть эта точка излома, переломный момент. Другого нет. Хорошо?
И мне хочется понять процесс уподобления по свойству. Это не говорится ли как уравнивание свойств, как уравнивание внутреннего содержания?
Я не понимаю, что значит внутреннее содержание. Внутреннее содержание может быть наполнением, а форма — это внешние свойства, в которых раскрывается наполнение. Значит, нам нужно быть с Творцом в подобии свойств. Форма — это внешняя вещь. Он к нам относится определенным образом. Это форма. Определенным образом, формой. Я не знаю, как он относится ко мне. Я знаю, как я воспринимаю форму его отношения ко мне. Как я раскрываю это в своих килим. И по этой форме, которую я воспринимаю, я стараюсь в мере своего понимания выстроить свое отношение к нему. А речь тут идет о внешнем уподоблении. Поговори со своей женой и скажи: «Ты не видишь, что я тебя люблю?» Так сильно? Она скажет: «Нет, не чувствую и не вижу этого». Да? То есть форма, которую ты выражаешь по отношению к ней, это не та форма, в которой она получает от тебя. Она чувствует это иначе. Мы не знаем, как Творец относится к нам. Мы знаем это из действий твоих, познаю тебя, из наших действий, из того, как мы, насколько мы способны, настолько мы его раскрываем. Поэтому это называется уподобление свойств, отдаление по свойствам, все по свойствам. Все так, как мы понимаем. И перейдем к следующей части.
Мы переходим к следующей части урока.